Мне ее отпилили специалисты Его Императорского Величества в три приема, и каждый акт сопровождался обширной перепиской. Палачи выполняли тяжелую неблагодарную работу. Им было скучно, они пилили мою руку и ругали нищенские оклады. И мне было страшно. Только очень большим усилием воли я удержался тогда от болтовни. А сейчас я же вижу, как вы меня ненавидите. Вы меня, я вас. Прекрасно. Но вы меня ненавидите меньше 20 лет, а я вас больше 30. Вы тогда еще пешком под стол ходили и мучили кошек, молодой человек. «А-а-а», — сказал штатский, — «старая ворона, я думал, вас уже всех перебили». «И не надейтесь», — возразил однорукий, — «надо все-таки разбираться в мире, где вы живете, а то и разговаривать с вами не о чем». «По-моему, достаточно», — сказал бригадир, обращаясь к штатскому. Тот быстро написал что-то на журнале и дал бригадиру прочесть. Бригадир очень удивился, побарабанил пальцами по подбородку и с сомнением поглядел на штатского. Штатский улыбнулся. Тогда бригадир пожал плечами, подумал и обратился к ротмистру. «Свидетель Чачу, как вел себя обвиняемый при аресте?» «Валялся, откинув копыта», — мрачно ответил ротмистр. «То есть сопротивление не оказывал?» «Так». Бригадир еще немного подумал, поднялся и огласил приговор. Обвиняемый номер 7313 приговаривается к смертной казни. Срок исполнения приговора не определяется. Впредь до исполнения приговора обвиняемый имеет пребывать в ссылке на воспитание. На лице ротмистра Чачу проступило презрительное недоумение. А однорукий, когда его выводили, тихонько смеялся и тряс головой, как бы говоря «ну и ну». Затем был введен в номер 7314. Это был тот самый человек, который кричал, корчась на полу. Он был полон страха, но держался вызывающе. Прямо с порога он крикнул, что отвечать не будет и снисхождения не желает. Он действительно молчал и не ответил ни на один вопрос, даже на вопрос штатского, нет ли жалоб на дурное обращение. Кончилось тем, что бригадир посмотрел на штатского и вопросительно мыкнул. Штатский кивнул и сказал «Да, ко мне». Он казался очень довольным. Потом бригадир перебрал оставшиеся бумаги и сказал «Пойдемте, господа, поедим, невозможно». Суд удалился, а Максиму и Панде разрешили стоять вольно. Когда ротмистр тоже вышел, Панде возмущенно сказал, «Видал, гадов? Хуже змей, ей-богу! Главное ведь что? Не боли у них голова, но как бы ты узнал, что они выродки? Подумать страшно, что тогда было бы!» Максим промолчал. Говорить ему не хотелось. Картина мира, еще сутки назад казавшаяся такой логичной и отчетливой, сейчас размылась, потеряла очертания. Впрочем, Панди не нуждался в репликах. Снявши, чтобы не запачкать перчатки, он извлек из кармана кулек с жареными орешками, угостил Максима и принялся рассказывать, как он не терпит этот пост. Во-первых, страшно было заразиться от выродков. Во-вторых, некоторые из них, вроде этого однорукого, вели себя ну до того нагло, что сил нет. Так хотелось дать по шее. Один раз он вот так терпел-терпел, а потом и дал. Чуть в кандидаты не разжаловали. Спасибо ротмистру отстоял. Засадил только на 20 суток и еще 40 суток без увольнения. Максим грыз орешки, слушал в пол уха и молчал. «Ненависть», — думал он. Те ненавидят этих, эти ненавидят тех. За что? Самое отвратительное государство. Почему? Откуда он это взял? Растлили народ? Как? Что это может значить? И этот штатский. Не может быть, чтобы он намекал на пытки. Это же было давно, в средние века. Впрочем, фашизм, да, Гитлер, Освенцим. Расовая теория, геноцид, мировое господство. Гай фашист? и рада? Нет, не похоже. Господин ротмистр? Хорошо бы понять, какая существует связь между больной головой и пристрастием к неповиновению властям. Почему системы ПБЗ стремятся разрушить только выродки? И при этом даже не все выродки. Господин Панди, сказал он, а хантийцы — это все выродки? Вы не слыхали? Панди глубоко задумался. «Как тебе понимаешь, — произнес он наконец, — мы в основном насчет выродков, как городских, так и диких, которые в лесах. А что там в Хонте или, скажем, еще где, этому, наверное, армейцев обучают. Главное, что ты должен знать, что хантийцы есть злейшие внешние враги нашего государства». До войны они нам подчинялись, а теперь злобно мстят. Вот и все, понял? Более или менее, сказал Максим, и Панди сейчас же закатил ему выговор. В легионе так не отвечают. В легионе отвечают так точно или никак нет. А более или менее есть выражение штатское. Это капраловой сестренке можешь так отвечать. А здесь служба, здесь так нельзя. Вероятно, он долго еще... разглагольствовал бы, тема была благодарная, близкая его сердцу, и слушатель был внимательный, почтительный, но тут вернулись господа офицеры. Панди замолчал на полуслове, прошептал смирно и, совершив необходимые эволюции между столом и железной табуреткой, застыл. Максим тоже застыл. Господа офицеры были в прекрасном настроении. Ротмистр Чачу громко и с пренебрежительным видом рассказывал, как в 96-м они лепили сырое тесто прямо на раскаленную броню и пальчики облизывали. Бригадиры штатские возражали, что боевой дух боевым духом, но кухня боевого легиона должна быть на высоте, и чем меньше консервов, тем лучше. Адъютант, полузакрыв глаза, вдруг принялся цитировать наизусть какую-то поваренную книгу. И все замолчали и довольно долго слушали его со странным умилением на лицах. Потом адъютант захлебнулся и закашлялся, а бригадир, вздохнув, сказал, «Да, но надо, однако, кончать». Адъютант, все еще кашляя, раскрыл папку, покопался в бумагах и произнес сдавленным голосом, «Орди Тадар!» И вошла женщина. Такая же белая и почти прозрачная, как и вчера, словно она все еще была в обмороке. Но когда Панди по обыкновению протянул руку, чтобы взять ее за локоть и усадить, она резко отстранилась от него, как от гадины, и Максиму почудилось, что она сейчас ударит. Она не ударила. У нее были скованы руки, она только отчетливо произнесла «Не тронь, подлец!» Обошла Панди и села. Бригадир задал ей обычные вопросы. Она не ответила. Штатский напомнил ей о ребенке, о муже, и ему она тоже не ответила. Она сидела выпрямившись. Максим не видел ее лица, видел только напряженную худую шею под растрепанными светлыми волосами. Потом она вдруг сказала спокойным низким голосом. «Вы все отъявленные мерзавцы, убийцы, вы все умрете». «Ты, бригадир, я тебя не знаю. Я тебя вижу в первый и последний раз. Ты умрешь скверной смертью. Не от моей руки, к сожалению, но очень-очень скверной смертью. И ты, кровавый подонок, двоих таких, как ты, я прикончила сама. Я бы сейчас убила тебя. Я бы до тебя добралась, если бы не эти подлецы у меня за спиной». Она перевела дыхание. «И ты, черномордый, пушечное мясо, ты еще попадешься к нам в руки, но ты умрешь просто. Гэл промахнулся, но я знаю людей, которые не промахнутся». Они не перебивали ее. Они внимательно слушали ее часами. А она вдруг поднялась и шагнула к столу. Но Панди поймал ее за плечо и бросил обратно на сиденье. Тогда она плюнула изо всех сил. Но плевок не долетел до стола, и она вдруг обмякла и заплакала. Некоторое время они смотрели, как она плачет. Потом бригадир встал и приговорил ее к уничтожению в 48 часов. И Панди взял ее за локоть и вышвырнул за дверь, а штатский сильно потер руки, улыбнулся и сказал: «Это удача, отличное прикрытие». А бригадир ответил ему: «Благодари ротмистра». А ротмистр Чачу сказал только: «Языки». И все замолчали. Потом адъютант вызвал Мэма Грамину, и с этим совсем уже не церемонились. Это был человек, который стрелял в коридоре. С ним все было ясно. При аресте он оказал вооруженное сопротивление, и ему даже не задавали вопросов. Он сидел грузный, сгорбленный, и пока бригадир зачитывал ему смертный приговор, он равнодушно глядел в потолок, нянча левой рукой правую, вывихнутые пальцы которой были обмотаны тряпкой. Максиму почудилось в нем какое-то противоестественное спокойствие, какая-то деловитая уверенность, холодное равнодушие к происходящему, но он не сумел разобраться в своих ощущениях. Грамину не успели еще вывести, а адъютант уже с облегчением складывал бумаги в папку, бригадир затеял со штатским разговор о порядке чинопроизводства, а ротмистр Чачу подошел к Панде и Максиму и приказал им идти. В его прозрачных глазах Максим ясно увидел издевку и угрозу, но не захотел думать об этом. С каким-то отчужденным любопытством и сочувствием он думал о том человеке, которому предстоит убить женщину. Это было чудовищно, это было невозможно, но кому-то предстояло это сделать в ближайшие 48 часов.